Две блондинки против скуки и будней. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Бла-блондинки.
Это программа «Бла, блондинки». Мы начинаем. Ольга Данилевич.
Екатерина Звягинцева.
У нас сегодня в гостях.
В гостях у нас народный артист России, саксофонист Игорь Бутман. Ву-у-у! Здрасте.
Здравствуйте.
Катя и Оля.
Что-то у нас не сразу включился ваш микрофон.
Здравствуйте, Катя и Оля.
Здравствуйте еще раз. Катечка, СМС, Твиттер.
Друзья, плюс 7-925-88-88-948. Номер для ваших СМС-сообщений. Телеграм говорит МСК-бот, Твиттер говорит МСК. Традиционно мы звонки не принимаем и пишем сообщение нашему гостю. Но сегодня за лучшее сообщение, за лучший вопрос у нас будет приз.
Про приз мы расскажем потом. Но главное уже на него настроиться.
Да,
это будет билет на концерт, а про концерт. Ладно, про концерт, сам концерт, что за концерт, мы скажем чуть позже. А пока мы хотели вас погонять, как говорится,
давай,
по актуальненькому. Журнал Forbes объявил самых больших неудачников в индустрии музыки в 2016 году. Там, правда, нет российских никаких имен. Это британская рок-группа One Direction, рэпер Kanye West и концерт в честь инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Если бы рейтинг составляли в России, если бы вас попросили как-то помочь и выразить свое мнение, кого бы вы назвали неудачниками в индустрии в российском музыкальной?
Неудачником?
Да.
Но
за год, в этом году.
А по каким? Сложно ответить на этот вопрос, уже понять, по каким критериям.
Смотрите.
Не заработали столько денег, сколько заработали предыдущим.
Да, сколько могли.
Ну, очень сложно об этом.
Меньше концертов, может быть, было. Стали как-то, меньше обсуждаться.
Не знаю, таких неудачников я в нашем шоу-бизнесе не знаю. У нас все удачники.
Все удачники. Хорошо, а кто больше удачник? Кто больше удачник?
Ну, я могу сказать о том, что в последнее время в джазовом мире очень заслуженно удачлив стал такой трубач Вадим Оленкрик. Он принял участие во многих телевизионных передачах, он сделал программу, осовременив татарскую музыку в Казани.
Он еще очень харизматичный, он его еще очень женщины, конечно, любят.
Это я хотел сказать об этом последнем. Мы все ему завидуем.
Конечно, у него такие мышцы, он такой красавец.
Да, он красавец, да. Вот из успехов я назвал бы, допустим, его такой прорыв, и заслуженный прорыв, потому что он прекрасный музыкант, обаятельный человек, его любят и мужчины, и женщины, имеют как музыканта, и как человека. Это очень приятно. Так что вот это можно сказать об удачах. Можно сказать, что у нас тоже был достаточно сложный, но очень интересный год, и мы открыли для себя, я для себя впервые открыл Китайскую Народную Республику, где выступал и с музыкантами местными, хотя там один музыкант был местный из Новой Зеландии, то есть из Австралии, один из Америки, один китаец. А потом уже мы выступали с оркестром уже в Пекине, в клубе Blue Note с оркестром. Мы открыли для себя Китай для нашего джаза.
Говорят, китайская, да, публика, она немного отличается от западной. Да, они хлопают не в попад.
Они хлопают. Если когда играет джазовый оркестр или джазовые музыканты выступают, то обязательно после импровизации идет выражение, так сказать, восторга там или похвалы музыканту в виде аплодисментов после каждого соло. Здесь такого не на всех концертах было, вот даже в Blue Note, не после каждого соло нам аплодировали, а то вообще не аплодировали после соло, но были страшные овации зато в конце пьесы. То есть, вы знаете, у нас иногда очень не любят академические музыканты, когда
посередине пьесы начинают, да.
Одну часть сыграли, она там же часть заканчивается, и зрители, по идее, не должны там хлопать. Но зрители от восторга хлопают, и это считается дурным тоном у академических музыкантов.
А вот скажите, когда вы выступали перед китайской публикой и не хлопали в тех моментах, в которых вы уже привыкли, что есть аплодисменты, было у музыкантов ощущение, что-то идет не так, ребята?
Это всегда так. Мы когда нам не хлопают, когда мы ждем, то нам кажется, что мы сделали что-то не то. И, конечно, мы начинаем нервничать, а я как руководитель, я же отвечаю за эти аплодисменты. Вот когда я не руководитель, то мне меньше волнует, что нам не похлопали. Потому что не похлопали ансамблю другого человека. не похлопали.
Он сам виноват.
Да, он, даже если мне не похлопали, это не так страшно. Я понимаю, может, там музыканты не понимают то, что я делаю. Сам руководитель неправильно поставил там в какой-то момент мое соло. А здесь, когда я играю, значит, это я виноват в том, что люди не оценили, допустим, чье-то соло, мое или кого-то другого.
Сейчас вы будете часто ездить в Китай, вообще часто именно приглашают туда. Вот вчера было, Владимир Путин общался с журналистами почти 4 часа, и мы поняли, что мы сейчас вот, ну, дружим с Китаем. От этого как-то меняется в именно вашей среде какие-то там настроения? Вот с теми мы дружим, с этими мы не очень дружим.
Ну, вы знаете, мы мы первые, кто начинает дружить, и мы не идем там с тем, с кем дружит на сегодняшний момент какая-то конъюнктура политическая. Uh-huh. Но, во-первых, здесь есть чисто коммерческая даже вот составляющая. В Китае живет 1,5 миллиарда человек. Если даже если каждый второй купит диск или захочет прийти на наш концерт, мы в полном порядке. На многие-многие годы. Это первое. Во-вторых, Китай бурно развивается во всех отношениях. И на сегодняшний момент конкурентная борьба с нашими коллегами из других стран, из Европы, из Америки, мы в равных позициях у китайских любителей музыки. Нет такого предвзятого мнения, которое сложилось, допустим, в Европе по отношению не то что к российским музыкантам. Там в Европе уже все распределено. Авангард играют, там, допустим, немцы, стили ECM играют норвежцы, американский джаз играют афроамериканцы, а русские вообще туда не попадают. Потому что какой джаз мы играем?
Джаз в России? Вы же на балалайках, да?
Да. Вы играете, вот действительно у вас есть блестящие академические музыканты, вот пускай они там типа едут, и все уже распределено. И очень сложно этот тренд пробить. В Китае это с чистого листа. Приезжает русский музыкант, приезжает американский музыкант, приезжает европейский. И кто лучше играет, тот и в любом стиле, кто лучше играет, тот и получит признание, любовь публики. Витас там, наш певец, один из просто звезда номер один.
Что, у нас любят Витаса?
Не у нас,
у нас в Китае нашего Витаса.
В Китае его просто обожают.
Но это правда, это уже несколько лет они там его обожают.
Они
это
обожают,
не то, что как-то в этом году.
И мы все немножко улыбаемся, а мы должны этим гордиться, что наш артист является суперзвездой в Китае. Потому что это наше достижение, абсолютное воспитание, так сказать, нашей школы, эстрады. Там,
вы хотите быть суперзвездой в Китае?
Я хочу быть и в том числе. Я хочу быть в том числе и в суперзвездой в Китае.
Хотелось бы везде вообще быть суперзвездой-то.
Ну, смотрите, во-первых, мы в последнее время очень часто ездим в Индию. Мы каждый год ездим и выступаем в Индии.
А почему именно Индия?
Потому что нас туда приглашают. Нас один раз пригласили выступить вместе с американскими нашими партнерами. Там был фестиваль, несколько ансамблей. И ездили по нескольким городам. Такой передвижной джаз-фестиваль. И мы менялись. Допустим, в Бомбее играют американские составы два. И два состава, один из которых наш, играет там, допустим, в Дели. А потом мы переезжаем в Бомбее, там переезжаем в Калькутту. И там вот мы ездили. Вот мы так съездили два раза, а потом на третий раз уже все пригласили только наш коллектив.
Два раза приехали, а потом в местной гостинице за Бутманом уже просто вообще закрепили место, в принципе,
абсолютно.
В любое время. Так и было.
Ну, конечно.
У нас в гостях Игорь Бутман. Друзья, мы сегодня разыгрываем билеты, задаем самые интересные вопросы, и потом победитель получит приз, два билета на концерт, какой, мы скажем, чуть-чуть попозже.
Хороший концерт.
Плюс 7-925-888-948, номер для ваших смс-сообщений. Телеграм говорит МСК-бот, и Твиттер говорит МСК.
Давайте, продолжая тенденцию о годовых каких-то событиях.
Подводим итоги все-таки.
Конечно, все этим занимаются. Афиша создала постер о важных событиях 2016 года. Там внесено несколько действительно важных событий, в том числе смерть Дэвида Боуи, разрушение сирийской Пальмиры, Олимпиада в Рио-де-Жанейро, много-много-много всего, перечитать не буду. В вашем представлении важные события, которые происходили в 2016-м, что заслуживает больше всего внимания?
У меня или в мире?
У вас. Лично у вас и в вашем мире тоже.
Призрачно все.
Это мир ушел. Вот я и запела.
Да.
Сейчас возьмут тебя в коллектив.
Ну, трудно сказать, что важно. В этом году мне исполнилось 55 лет. И мы...
С чем вас и поздравляем.
Спасибо большое. И мы отметили это очень хорошим концертом в Вашингтоне. Опять же,
А что же вы не на родине-то?
На родине мы вернулись. Нет, мы предварительно все сделали, а на родине мы отметили тоже прилично. Все хорошо было. Мы
тоже концертом или просто дома?
Мы отметили, нет, мы отметили в Туле. Дело в том, что я там в третьем, в четвертом поколении мои предки из Тулы. И такие знаменитые. Они туляки, они были одними из основателей кадетского корпуса еще в 19 веке. Вот, и в день рождения я был в Туле, играл концерт. Уже здесь, в России. А отмечали мы просто... Есть такой замечательный музыкант, выдающийся музыкант Уинтон Марсалис, у которого день рождения 18 октября. И мы между моим и его день рождения, сразу после его дня рождения, отметили как раз оба наших дня рождения. И как раз еще день рождения в этот день был еще одного трубача нашего оркестра и пианиста Олега Акуратова.
Вы же посмотрите все.
И мы все это сделали в Вашингтоне. Это было большое событие, было очень много людей, очень много говорилось о наших отношениях России и Америки. И мы, в общем-то, тоже говорили о том, что мы можем в какой-то степени и должны повлиять на наши отношения улучшить.
Вы чувствуете, что сейчас идет какое-то потепление? Все-таки, ну, 2 года прошло после санкций, и как-то уже помягче настроение.
Главное,
и Трамп?
Главное настроение – это все-таки настроение людей. И многие мои знакомые очень жестко высказываются на сегодняшний момент в наш адрес. И мне приходится, так сказать, через Facebook или в личных переписках. Конечно, я не вступаю в эти дискуссии, чтобы все видели. Mm-hmm. Но со многими я пишу письма и прошу их немножко пересмотреть какие-то. Возможно, просто быть более объективным в каких-то моментах.
Кому вы написали письмо, если не секрет?
Он не очень известный человек здесь. Это такой... Сейчас он является директором Sony Masterworks. Это, ну, Sony Music, это такая компания, которая выпускает CD. Он большой продюсер, интересный человек, но его высказывания мне просто режут. Вот мне даже обидно за нас и за то, что он так это все принимает, поэтому ему... Но он не любит Трампа в первую очередь. Поэтому я ему пишу письма, говорю, что слушай, а он пишет, что русский, там вот это все это то, что там мы все поменяли. Я говорю, послушай, большое спасибо тебе за уважение к нашей стране, к нашим возможностям, но ты просто посуди, что у вас происходит. Вы просто посмотрите, что у вас в головах происходит. И то, что у тебя происходит в голове, это как раз негативно влияет на все понимание ситуации. Я говорю, ты просто возьми поглубже, посмотри другие источники, не слушай, так сказать, официальные. Просто если ты хочешь иметь полную картину, то человек не глупый, посмотри. Ну, я не знаю, как я его переубедил, мы с ним будем встречаться сейчас, как мы полетим в Нью-Йорк и будем там по делам встречаться, но надеюсь, что я смог... В этом отношении многие люди иногда заблуждаются или не так понимают ситуацию, как она есть. А Марсалис как раз очень глубокий человек, который понимает всю ситуацию вообще в мировом масштабе.
А скажите, а у вас же 2 гражданства, да, я правильно понимаю?
Да.
А вы можете, имели право голосовать и участвовали ли вы в президентских выборах?
В этот день меня не было, и я не голосовал. Вот, и
вы сожалеете об этом?
Честно говоря, нет. Вы понимаете, я не так, как это сказать. Ну, меня что-то связывает, во-первых, хотел остаться, честно говоря, в стороне вот от этого вопроса, потому что меня связывает большая дружба с Билл Клинтоном. И, в принципе, я очень хорошо знаю
Хиллари
Клинтон. И когда вот из 2 общений, которые у нас было, она была такая замечательный человек, такая замечательная женщина, она там всех растолкала, чтобы Билл мог со мной сфотографироваться нормально. И взяла меня за руку, там вот это был в Нью-Йорке на его 60-летии. И такая она была милая и приятная женщина, что мне сложно, я пытался даже просто немножко, мне не нравится, что она говорит политически в каких-то вопросах, и как она, почему она так, вот что происходит с ней в этом вопросе политическом, но как человек, вот то, что я знал, мне трудно, знаете, перестроить ее, поэтому я не голосовал, я отдал это на волю тех людей, которые все-таки больше живут в Америке, и там, и они в этом...
То есть вы до сих пор для себя не определились, за кого бы вы голосовали?
Ну, я бы, наверное, голосовал, за Трампа для того, чтобы были какие-то перемены. То есть именно для... Ведь не от одного человека в Америке не зависит все. С другой стороны, поменять как-то что-то, наверное, надо что-то было бы поменять вот именно в политике, в отношении к нам. Потому что это, то, что сейчас происходит, это ведет на самом деле в никуда. И мне трудно смотреть, как две, в общем-то, великие страны не могут найти общий язык по многим, вопросам. Все сходятся в одном каком-то правильном решении, но никто не хочет решение принять. И причем это не с нашей стороны идет, как я вижу.
Скажите, пожалуйста, а вы когда приезжаете теперь куда-то играть в Соединенных Штатах, вы чувствуете это отношение, о котором вы говорите, среди людей, не среди там каких-то руководителей, еще кого-то? Просто сами люди на ваши концерты стали ли ходить меньше, с меньшим энтузиазмом, или это вообще никак не отражается?
Ну, это не это на самом деле...
Или у вас, в принципе, там в основном какая-то русская публика, может быть?
Ну, русская публика тоже очень политизирована. Это не просто они ходят, потому что они любят. Но вот мы были в Техасе.
Угу. Очень жарко там, мне кажется.
Там было очень хорошо. Я, честно говоря, к Техасу относился с очень большим скептицизмом и с очень большой долей, так сказать, ко всей их культуре, вот этой, так сказать, ковбойской. Угу. Но когда я приехал, во-первых, я попал в потрясающую галерею, где не ожидал, что такое... В Хьюстоне вообще что-то может быть, кроме Родео и вообще... Ну, это я просто вот...
Это стереотипы называются.
Это мой стереотип, моя необразованность, моя вот такая недалекость в этом проявилась. Но когда я познакомился с людьми, и там, то я просто влюбился в Техас, влюбился в этих людей, которые свободные. Потом они все очень вежливы, потому что они все ходят с пистолетами. Я говорю, что они такие все вежливые?
А мне... Попробуй, скажи. Да.
Так вы, может быть, один из тех, кто поддерживает разрешение на ношение оружия? Как...
Нет, только не это. Нам не надо это, потому что там традиция.
У нас другой менталитет.
Там традиция. Это пока у нас все это устаканится, перестреляем.
У нас
не было ковбоев. Всех.
У нас были партизаны зато.
У нас были все, да.
Слушайте, у нас все-таки, продолжая историю, точнее, напоминая вам о том, что вы можете выиграть билеты на концерты Гри Бутмана, хочу бы зачитать парочку вопросов, то что же мы оставили в стороне наших слушателей.
Я думаю, мы во второй части их все перечитаем.
Ну, давайте начнем, чтобы они не терялись, а то люди переживают, мне кажется. 717-й говорит, просит вас вспомнить о 80-х годах, когда вы молодыми музыкантами создавали музыку, взаимодействие с Виктором Цоем. Вот очень интересно про это спросить.
Это был период, действительно, 80-х годов. Мы тайком пробирались в студию Андрея Тропилы, заметали следы, чтобы люди из спецслужб, которые якобы за нами следили...
На самом деле за вами никто не следил? Конечно, никому не были нужны это,
конечно, нет. Ну, скорее всего, нет. Я лично не видел. Но мы все равно от них уходили. Дворами.
Запутывались,
да. И потом... Но все мои записи с аквариумом и с кино были благодаря Сергею Курехину. Угу. Это был человек, с которым мы познакомились, когда мне было, по-моему, 17 лет. В 18 лет он меня пригласил на запись, которая потом, после уже его смерти, вышла на Leo Records. Такой галимый авангард. А затем он пригласил меня записать сначала с «Аквариумом». Мы записали альбом «Табу». И это вот, спустя многие-многие годы я вот купил его случайно где-то в магазине или на заправочной станции здесь. Включил и просто был очень счастлив, что я в этом принимал участие, что это такое.
Вам общаетесь сейчас с Гребенщиковым?
Мы общаемся очень редко. И когда встречаемся где-то на перронах или там в поезде, когда из Москвы в Питер или где-то на гастролях, но очень редко встречаемся, к сожалению.
Столько лет прошло, когда вы включили вот эту музыку. У вас не было такого, боже, что это? Или, о, это действительно было круто.
Это было круто. Вот это было второе. Было очень круто.
Часто переслушиваете свое что-то?
Все время. Но с джаза я все время свое переслушиваю. И какие-то думаю, как же я так играл, что я ничего не знаю.
Какой я такой? Тогда был молодец, а сейчас ты еще лучше. Насчет общения с какими-то старыми знакомыми. Вы сегодня уже упомянули Билла Клинтона. А с ним общаетесь сейчас?
Я получаю новогодние подарки каждый раз.
Ой, что дарит Билл Клинтон?
Билл Клинтон очень много, его фонд дает очень много, так сказать, поддерживает и африканские страны, и людей бедных в Америке, и поэтому там очень многие подделки ему делают какие-то там. Вот однажды прислали очень много специй. которые для него сделали, по-моему, со всего мира или с Америки.
Жена была счастлива на кухне.
Да. Но дело в том, что я целый день получал эти специи на таможне, потому что их не растаможили, поэтому мне надо было такая, это был кошмар.
И следующее письмо. Дорогой, не дари больше.
Не присылай больше специй.
Специи не дари. Да, а что еще было? Ну, такое, чтобы масштабненько, что мы вам тут же позавидовали немедленно.
Просто я вспомнила недавнюю новость. Тут Билл Гейтс участвует в игре, какой там, Санта. Тайный Санта, да. И он отправил какую-то огромную коробку девушке с кучей подарков, ну, и своей фотографии. Билл Клинтон не вставляет фотографию в рамочки рядом с вами? Не присылает что-то такое?
Нет, этого не было. Одно было, вот запоминающееся было, конечно, выступление, когда Владимир Владимирович Путин и Билл Клинтон в 2000 году, вот мне прислали фотографию, где они сидят и внимательно нас слушают. Меня это прям так видно.
Игорь, нам вас не хватает, была подписана фотография.
Абсолютно. Вот меня точно не хватает. Вас нам только не хватало.
Продолжая тему важных событий, в 2017-м, в следующем, наверное, для вас одним из важнейших событий будет фестиваль «Триумф джаза», традиционный наш.
Да.
Это крупнейшее в России джазовое событие, если вдруг никто не знал, мирового уровня. Пройдет в конце марта. Вы уже готовитесь или еще нет? Как это вообще происходит?
Нет, ну мы как организаторы мы уже готовимся, мы уже знаем практически, кто у нас, практически всех хедлайнеров, которые у нас будут выступать. Это будет и выдающийся контрабасист Кристиан Макбрайт со своим квартетом, будет великолепный саксофонист Крис Поттер со своим квартетом будет выступать, со своей программой Монкестер Джон Бизли, пианист и композитор, будет южнокорейская джазовая певица. Одна сейчас из звезд. Я просто боюсь...
Неправильно произнести.
Неправильно произнести, вот тогда будет... Вот, поэтому на сегодняшний момент будет очень хорошая звезда, уже такая мирового джаза, вот южнокорейская певица. Будет еще несколько наших партнеров из разных стран, но вот это основные.
А наши российские еще кто?
Из наших российских будет принимать участие молодые музыканты. Мы приглашаем молодых музыкантов. Илья Морозов, Виктория Каунова. Будет, по-моему, мы еще думаем о таком трио Евгении Борца, который является главной музыкальной частью джазовых изысканий Андрея Макаревича. И будет Олег Бутман будет с трубачом Майком Родригесом. Это музыкант из Кубы. Так что будет интересная программа, потому что у нас будет это несколько дней, это будет в нашем клубе, это будет в Международном доме музыки. Мы поедем также с этим фестивалем в Петербург, тоже уже по традиции.
Второй концерт, и сейчас та-да-да-дам-та-дам, как раз тот самый момент, ответственно, когда вы должны все прильнуть к приемникам, потому что именно об этом концерте мы и говорили. Концерт, который состоится 1 февраля в Доме музыки, это сольный первый концерт в Москве, правильно я понимаю, да?
Ну, такой большой первый сольный концерт.
Олега Акуратова.
Олега Акуратова, пианиста.
С вашим участием.
С моим участием, но также этот концерт будет поделен на две половины. Первая часть мы отдаем таланту Олега Акуратова как блестящего академического пианиста. Он будет играть классические произведения, и с ним также будет играть в дуэте выдающийся виолончелист Князев и Екатерина Асташова, солистка оркестра Башмета, будет также с ним играть сонату Бетховена. Александр Князев будет играть с ним арпеджиони, композицию. Так что это будет очень интересная первая половина. А вторая половина будет отдана джазу, где Олег будет и петь, и играть сольно. И, я думаю, будет, ну, как минимум, будет квартет, где я барабаны, ударники, барабанные, контрабасы, и я добавлюсь.
Ну, должно быть
саксофоном.
Очень круто. И, друзья, вот
именно
на этот концерт мы вас будем активнее уже подключать во второй части программы. Будете задавать вопросы. И я напоминаю, что лучший ответ получит именно...
Лучший вопрос
получит
билеты на концерт.
Два билета на этот концерт, который состоится 1 февраля в Доме музыки. А сейчас у нас 13:30 новости.
Две блондинки против скуки и будней. Бла-блондинки.
Мы продолжаем. Ольга Данилевич.
Катерина Звягинцева.
У нас сегодня в гостях.
А в гостях у нас народный артист России, саксофонист Игорь Бутман. Мне кажется, должно быть вот так.
Овация, овация всегда. Григорий из Санкт-Петербурга задает, пишет, правда, один тот же вопрос задает. Как-то наблюдал в Петербурге, в Ледовом дворце, как вы в хоккей играете. Не бросили играть? И второй вопрос. Не бросили НХЛ?
Ночную хоккейную лигу? Нет, ну, не бросил. В хоккей играю. Вчера играл. Только, правда, так устал, потому что было вчера еще два концерта днем и чуть попозже днем. И вот вечером играл тоже в хоккей, и очень тяжело было.
Вы на позиции нападающего?
Нападающего.
Это же очень тяжело.
Это тяжело. Главное, тяжело потом бегать в защиту.
Кто у вас учил играть? Кто ваш тренер?
Первый тренер мой папа и двор. Угу. Папа, так сказать, у нас любил, дружил с хоккеистами ленинградского СКА. И во дворе мы все время выходили, и с детства все время играл в хоккей. Потому что мальчишки выходили, и мы играли в футбол, а зимой играли в хоккей.
У вас больше было спортивное детство или музыкальное все-таки?
Ну, более... Я не занимался на инструменте до 7 лет. Потом в 7 лет я занимался чуть-чуть на фортепиано с учителем. Потом мы... 8 лет я занимался. Потом мы переехали в веселый поселок из центра города Ленинграда. И учительнице было уже далеко ездить, а что-то там в округе не было музыкальной школы. И пока мы не услышали, что идет дополнительный набор на духовые инструменты в музыкальную школу, когда мне уже, по-моему, было лет 10-11, то тогда я поехал уже учиться на кларнете. Хотя я хотел на барабанах больше, но...
Он играет на кларнете и трубе, на саксофоне.
На трубе.
Слушайте, а как так вышло вообще, что вы начали заниматься на фано, потом продолжили кларнетом? Почему в итоге саксофон-то?
Как вы, ну, во-первых, саксофон и кларнет очень...
Близкие, но разные.
Да, абсолютно, я с вами согласен. С вами просто невозможно не согласиться. Вот, но...
Тем более кларнет деревянный, духовой.
Ну, я вам скажу такую историю, что... Когда я учился в музыкальном училище имени Римского-Корсакова, то там открыли джазовое отделение. Там ребята играли на саксофонах. Но они, правда, были постарше, но он так звучал хорошо. И потом мой отец любил джаз и все время говорил про саксофон. И когда же однажды я пришел во дворец пионеров, я играл еще в этот момент на гитаре, когда играл на кларнете. И когда я хотел дом пионеров играть на гитаре в ансамбле. Но там не было гитары, там уже остался только саксофон. И я взял там саксофон, который лежал, и сдал пару нот. И руководитель этого ансамбля говорит: не знаю, какой вы кларнетист или гитарист, но на саксофоне у вас может получиться очень хорошо.
Скажите,
я потом
девочки...
больше никогда туда не ходил. Что девочки?
А нет. Девочки как реагируют больше на... Ну, все равно же есть вот это вот какая-то тоже штамп и в голове какая-то ассоциация. Гитара, значит, пацан крутой в школе. А с саксофоном?
Ну, вообще...
Вообще супер крутой.
Никакие гитаристы, я же поэтому и взял саксофон, я же видел разницу. На гитаре играли все.
Ну да, а саксофон нет, ты понимаешь. Слушатели продолжают тему хоккея и музыки. А каким был ваш первый хэт-трик в мире музыки? Вот так вот. Загнули,
мне кажется,
да?
Это когда все бросили шляпу, когда я играл. На самом деле это было... Это было во дворце Кирова в каком-то 78-м году. Я первый раз играл своим ансамблем. У меня и второго саксофониста, который был со мной в ансамбле, у нас у обоих сломался саксофон.
О, боже.
И, в общем, пока я свой быстрее починил и выскочил, и сыграл. И сыграл одну из самых первых своих композиций и получил прямо так столько оваций и похвалы. То есть я получил овацию зрителей, похвалы от своих коллег. И отец что-то мне сказал.
Единственное,
все три меня похвалили, только отец сказал, что я не артистично вышел на сцену. И что-то, в общем, не улыбался там или что-то еще. Ну, в общем, как обычно.
Ну, вас вообще, кстати говоря, семья критикует за что-то не так на сцене теперь?
Ну, конечно, говорит что-то. Вот недавно мы играли концерт, и пел мой младший сын, и... Я его немножко ему, так сказать, ему подыграл, и я немножко играл громче, чем нужно. И вот мне сделали замечание.
Папа, что же вы забиваете сына?
Да.
Ваши самые главные критики кто? Семья, друзья или вы сам?
Ну, все. Я стараюсь слушать всех, потому что я могу быть и объективным, и субъективным по отношению к себе, и что-то я могу на... Допустим, мне могут сказать, все могут сказать, что ты супер, и я им всем верю, я, в принципе, морально доволен, но я потом слушаю записи и смотрю, здесь получилось, здесь не получилось, что-то хорошее, здесь что-то плохое. Стараюсь просто то, что есть хорошее, попытаться потом, через какое-то время, перекрыть вот то, что мне не нравится, перекрыть тем, что мне понравилось, ну, в музыкальном плане. Ну, конечно, я самый большой себе критик. И были такие, на Первом канале играл там пару слов в проекте «Голос». И на репетиции, ну, так хорошо получилось. Надо как бы на предварительной записи. Такое соло. А потом, когда пошел, уже основной был мотор, у меня там как-то так получилось, что я две ночи не спал.
Так обидно.
Но это не так заметно. Никто, в общем-то, в принципе...
Кроме вас и не узнал.
Ну, подумаешь, что... так и нужно. А я переживал за это очень.
Вы перфекционист.
Ну, близко к этому, но не совсем.
Смотрите, джаз — это импровизация. В жизни вы часто импровизируете или у вас все по полочкам разложено?
Нет, много импровизаций в жизни тоже. Но по полочкам разложено достаточно.
Импровизации разложены по полочкам. На этот случай у меня такая импровизация, на этот такая.
Это, кстати, тоже верно. У нас же даже когда люди, знаете, вот есть люди, которые говорят, мы играем свободный джаз, ни от чего не зависит, нас ничего не ограничивает. То есть если нас, джазовых музыкантов, более традиционного направления, ограничивают какие-то наши гармонии, квадраты, ритмы, стили, то некоторые музыканты, так сказать, играющие свободный джаз или свободную импровизацию, они говорят, что их ничто не ограничивает. А с другой стороны, их ограничивает все. Их ограничивает их ограниченный диапазон возможностей на инструменте, их ограниченные знания музыки.
То есть не такие уж джазовые музыканты
их,
свободные,
они ограничены,
да?
Временем, ситуацией, ограничены возможностью выбора партнеров там, и прочее, прочее, прочее. То есть получается, что чтобы быть свободным, надо быть суперограниченным.
Вы это в обычной жизни...
Вы это сейчас кому? Вы сейчас с кем разговариваете?
Это очень философски. Чтобы быть свободным, надо быть очень ограниченным.
Мысли похожие, на самом деле, уже, я, например, слышал. Я к тому, что...
С кем вы меня
сравниваете? Не могу я сейчас вас сравнивать. Вы несравнимы, вы же понимаете.
Спасибо.
Скажите, пожалуйста, а в жизни-то вы тоже думаете, что для того, чтобы... Правда, быть свободным, надо быть максимально ограниченным. То есть вообще, когда говорят о цензуре в культуре, как, ну, вот какие-то дискуссии на эту близкую тему, скажем так, ведутся, вы скорее на стороне тех, кто призывает как-то... Вот от сих до сих можно, а вот это уже лишненькое.
Это вопрос очень хороший, вы понимаете, особенно когда касается наших...
Можете мне потом билет отдать?
Вопрос замечательный. Билет важен. И ну еще два дадим, тогда хорошо. Дело все в том, что вот многие... Вот я же жил, вот сегодня, вчера даже разговаривал с кем-то. Вот я жил, когда был Советский Союз, и действительно было и цензура на очень многие вещи. И мне еще повезло в 80-м году, когда я стал заниматься джазом. Его не запрещали. А в какой-то момент запрещали по разным причинам, но он был где-то под запретом. Где-то немного было музыкантов. Было сложно найти работу даже музыкантам, поэтому они не вдавались очень серьезно в джазовую музыку. И тогда были запреты на многие вещи. Мы читали самиздатовские издания о джазе, которые переводили очень хорошие люди, делали переводы американских книжек, которые мы потом распространяли в самиздате. Там не было политики, но там были интересные жизни, интересные рассказы о жизни великих музыкантов, которые на меня очень повлияли. Как они занимались, как они дружили, как они там резали друг друга где-то, как они ухаживали за девушками, какие у них были проблемы с наркотиком, с алкоголем. И все это для меня было важно прочитать, и я понял, что, допустим, наркотики и алкоголь не помогут мне стать хорошим музыкантом. Не
Вы
помогут.
Это по книжкам поняли?
Я это понял и в жизни, и по книжкам. Но я когда, допустим, если могу позволить себе что-то выпить, то я не... играю уже по-другому.
Лучше или хуже?
Иногда чаще хуже. Иногда лучше, потому что иногда ты бывает настолько напряжен. И то, даже когда я напряжен, не люблю перед этим, перед концертом употреблять ничего. Угу. Особенно в консерватории, там, в больших залах. Иногда в клубе можно чуть-чуть, и то до какого-то момента, чтобы ты мог контролировать все на 100%. Может быть, ты чуть-чуть тебя нервы отпускает. Вот, это я там прочитал из книжек. Сейчас, на сегодняшний момент, у нас, музыкантов, цензуры нет никакой.
Хорошо это или плохо?
Это хорошо, конечно, хорошо. А почему плохо? Нет, нет никакой цензуры. С другой стороны, есть конкуренция, которая откидывает людей, которые не способны, так сказать, играть или выступать, и они отбираются зрителям. И в этом плане тоже никакой цензуры нет. Если тебя зритель принимает, то значит хорошо. Если не принимает, нет. Вот если он не принимает, и ты начинаешь жаловаться, что тебя не понимает публика, и что тебе зажимают. Люди играют какие-то вещи, и публика их не принимает. И они говорят, что это цензура, что их не понимает, что их запрещают, что им филармонии их не берут на концерты.
А может быть, люди тупые просто не понимают, а вы там супер что-то новое открыли? Такое может быть?
Такое может быть. Ну, не со...
Или, как говорят, не то что тупые, а не доросли.
Публика не доросла.
Да, публика не доросла.
А нет такого ощущения, что не доросло то, что новое, то, что говорят те, что не доросли те.
Вот здесь запутаться. Игорь Николаев просит вас... Уж не знаю, какой уж Игорь Николаев, может быть, тот самый.
Две звезды. А, это нет, это же не Игорь Николаев. Я извиняюсь.
Первая ошибка это ты. Пару слов о стиле Моники Зеттерлунд, пожалуйста.
Можно сразу два билета отдам? Я очень плохо знаком с ее творчеством.
Все, ответили. 448-й продолжает тему запретов, всячески говорит, да, запрещали Утесов, например, жертва запретов.
Ну, нет же, это наверное...
Это скорее, троллинг, это, конечно же.
Конечно, конечно, конечно. Но слово, сначала же у него был теоджаз, у Утесова был джаз-оркестр, а потом стал эстрадный оркестр. Слово джаз уже принималось как часть западной американской культуры. И поэтому был запрещен. Вот сейчас был на культурном форуме в Петербурге. Была одна панель, где мы встречались и разговаривали о музыке. И название панели было такое. «Джаз и русская музыка».
Почему «и»?
Вот.
Не через дефис. Катечка, ты получаешь вторую пару билетов.
Вот это правильный вопрос. Еще два билета. Слушай, мы сейчас раздадим билеты.
Сейчас разоримся.
Ну вот. А мы заберем потом. А мы не дадим.
Людей потом соберем.
А мы им имеем право. Вот уже в 2016 году сопоставляется или противопоставляется джаз и русская музыка. Во-первых, это какой-то... Для меня это было не совсем понятно, что такое русская музыка.
Мы же уже обсудили в первой части. Это была лайка.
Мы обсуждали это?
Да, мы сказали, Катечка тут задвинула комментарий, а вы не слышали. Ну что ж такое-то?
Да, нет, я же балайки помню, не помню в дискуссии, в какой, куда мы там уходили. Но это что такое русская музыка? Это Чайковский, Глинка, Даргомышский, Мусоргский? Или это народная музыка, русские народные песни? Или это русский рок, или это русский поп-музыка, или что это?
Или шансон, все это вместе?
Или все это вместе? Что такое? И мы смотрим... А джаз это уже один из видов музыкального искусства, который даже не надо вот в этом плане пытаться вновь сравнить или о чем-то говорить. Надо же о тенденциях современной музыки можно говорить, но никак не сопоставлять русскую музыку и другую.
Спорный вопрос, и спорный еще один вопрос, возможно, задает вам Антон Марвин. Освободят снова Пальмиру, поедете ли вы выступать на руинах?
Если освободят Пальмиру?
Да.
На руинах.
Ну, Дан формулирует вопрос.
Ну, я скажу, что я поеду...
Там, в принципе, знаете ли, ну, не то чтобы целый город.
Я могу сказать такую вещь. Когда буквально за несколько недель до... Неделю, по-моему, или за дней за 10, ко мне подошел один из больших людей, не буду говорить, кто, и сказал: Игорь, а ты бы мог поговорить со своими американскими коллегами и сыграть джазовый концерт в Пальмире? Как бы идет обсуждение... И я позвонил Уинтону Марсалесу и сказал: Уинтон, вот есть такая идея, наши коалиции там сражаются против террористов, и вот идет, так сказать, тенденция к тому, чтобы освободить Пальмиру, и сыграл бы ты со мной на этом историческом месте. И он сказал бы: Игорь, с тобой всегда. И это было бы очень символично, что американские и русские, так сказать, музыканты джазовые играют
Пальмир.
В Пальмире. Играл Валерий Бесалович, конечно, все замечательно, выдающийся концерт. Но такая идея была очень свежая, очень интересная. Жалко, что она в тот момент не осуществилась. Это было бы,
но
конечно...
вы не теряете как-то вообще этот план?
Ну, не то. Мы сыграем любой концерт с кем угодно.
И в любом месте?
В любом месте, лишь бы это принесло какой-то, вот какой-то новый импульс здравого смысла, возможности найти компромиссы, и чтобы не было несчастных людей нигде. Вот если это можно сделать, мы сыграем концерт хоть...
Но если это будет сопряжено с тем, что есть угроза вашей жизни, вы тоже готовы сыграть в любом месте, но для того, чтобы объединить две страны, например, не знаю? Ну,
я думаю, вас могут наградить посмертно. Донбасс — это такая территория на сегодняшний момент, что она вызывает раздражение у многих. На сегодняшний момент там тоже военные боевые действия. Если для того, чтобы там мирные были урегулированы, я туда поеду. Но если это будет действительно нужно всем, чтобы все договорились в Минске, в Париже, в Нормандии, где угодно. Мы сыграем там, где нужно, чтобы
все завершилось.
Вот так я скажу.
Я хочу немножко вернуться в 87-й, наверное, год. В этом году, да, вы уехали из России. Чему вас научила Америка? Вот и чему вас научил Нью-Йорк?
Да, я уехал из Советского Союза.
Да, из Советского Союза.
В 87-м году. Ну, многим вещам. Я, во-первых, оценил многих музыкантов советских. Я действительно считал замечательными музыкантами. Когда я приехал в Америку, это подтвердил, что они выдающиеся. Тот же Дэвид Гилмор. Ну, я играл же со многими. Для нас американские музыканты — это были боги. И вдруг я вижу некоторых...
Их вживую.
Именно даже не великие американцы, которых мы знали, по которым мы учились, а именно, что все музыканты американцы великолепны. Я встретил таких не очень великолепных музыкантов, даже афроамериканцев, очень слабых. И я понял, что все мы люди, человеки, что можно достичь всех успехов, но только упорно трудясь. Это я увидел. Чему я научился? Я был очень удивлен, конечно, как там пропускали людей на... Вообще машины останавливались, даже если не пешеходный переход.
Вежливые.
Улыбки.
Для этого не обязательно ехать в Соединенные Штаты.
Можно было поближе, поехать в Эстонию.
Поближе
в Эстонию, в Латвию и в Литву, да. Там это тоже было. Но это то, что я первый видел, и то, что мне понравилось. То, что...
Не понравилось.
Ну, мне было скучно одному. Нет, мне практически...
Подождите,
там...
одному, у вас же там вроде жена была, американка.
Ну, я имею в виду одного... Скучно вдвоем с женой было одному.
Понятно.
Не, у меня появились там какие-то друзья, но я очень скучал по тем людям, с которыми я провел очень много времени, и по своим родителям, и по своему брату, я все время звонил.
А скайпа-то тогда не было же еще,
скайпа
это
не
тяжело.
Было.
Да.
А эти телефонные международные переговоры, это же
дорогие,
все
да.
Очень дорого.
А был ли в вашей жизни человек, который очень сильно повлиял на вашу жизнь, как, можно сказать, ее прям изменил в какой-то момент?
Ну, я могу сказать, что на меня повлиял мой первый педагог по саксофону, Геннадий Гольштейн. Очень, очень поменял и действительно воспринял и саксофон, и джаз, и то, как он мне говорил, наверное, абсолютно по-новому. И стал заниматься как зверь на инструменте, чтобы достичь вот каких-то успехов. И просто занимался. Также организовал свой ансамбль. Потом попал, благодаря своим стараниям и своим, так сказать, энтузиазму, 18 лет я уже работал у Давида Голощекина, потом я работал уже там тоже молодым совсем в оркестре Олега Лунстрома и так далее и тому подобное. Потом попал в тот ансамбль, в который мечтал еще, не играя у Голощекина, но всегда уже несколько раз я виделся и был фанатом ансамбля Аллегро Николая Левиновского.
Вы о чем мечтаете? Ваши мечты всегда сбываются? Ну вот вы перечислили все, что вы мечтали, в принципе, осуществили.
Еще есть те мечты, которые еще осуществятся, я надеюсь. Еще есть. Да. Но совсем недавно осуществилась моя самая вообще нереальная мечта, это сыграть целый матч, сыграть вместе с Вячеславом Фетисовым, Алексеем Касатоновым.
Фетисов недавно здесь сидел на вашем месте.
Павлом Буре и Сергеем Федоровым. Я был у них третьим игроком вместо Могильного. Должна была быть, есть такая тройка была, уже готова на замену как бы прийти в хоккей Могильный.
Это был какой-то турнир у вас? Или это просто
было,
так?
Это был матч, посвященный 70-летию со дня рождения хоккея в России.
А с президентом играли?
Да.
Много раз?
Много.
Прижимали к бортику?
Да-да-да. А есть вообще, ну, правда, скажите, чисто по-человечески, есть ощущение, когда ты на льду с главой государства, что лучше объехать, лучше я не буду приближать, не буду у него шайбу отбирать. Ну вот какие-то такие ощущения. Чисто внутренние. Я даже не говорю про то, что президент, ну, мало ли как-нибудь ответит на это. Нет, вообще, в принципе, страшновато?
Вот я вам скажу такую ситуацию. Я был в Челябинске. У нас был фестиваль. В Челябинске узнали, что я в Челябинске. Хоккейная команда «Трактор» узнала об этом. Сергей Гамоляков, мой товарищ, и его пресс-секретарь ко мне позвонили. Говорит, Игорь, не хотел бы прийти с нашей командой. Там у нас остались, молодежь осталась. Ну, все, так сказать, более-менее взрослые ребята были в небольшом отпуске, а осталась молодежь, которая тренируется. И нам пригласили меня принять участие в тренировке, на камеру, там, ну, чтобы поговорить, так сказать. Такой, устроить такой, ну, легкий пиар. Пресс такую. И мне хорошо для фестиваля, потому что мы делали там первый фестиваль джаза и юмора. И мне было тоже интересно, так сказать, ну, немножко показывать уже на телевидении, в новостях как-то это было важно. Но я вообще люблю хоккей. Я говорю, ну, у меня ничего нет. Они говорят, ну, мы тебе дадим. И я приехал, и я вот катался с этими молодыми ребятами.
Уделали они вас?
Скорость сумасшедшая, конечно. Молодые ребята, но они как бы профессионалы. Они просто по возрасту молодые, но это профессионалы. Страшные скорости, великолепные пасы. Я там, я менялся, играл. Но в какой-то момент я обыграл защитника, и я понял, что защитник, ну, поддался мне, просто взял и отъехал так. Но сделал это так красиво, так профессионально. Я получил удовольствие. То, что я там забил гол там. Я получил удовольствие от катания. Они получили удовольствие, потому что я там немножко поиграл, мы пообщались с молодыми.
Вы, в общем, этот молодой хоккеист, но только на льду с Путиным.
Вот, да.
Я поняла вас.
Делайте это очень красиво, чтобы...
Получили удовольствие.
Но я могу сказать, что иногда мы играем, и в этих играх принимают участие его адъютанты и некоторые люди его охраны. Они от него отбирают шайбу.
Да?
Да. Но они также недавно начали просто играть, поэтому они...
Они еще не знают технику.
Владимир Владимирович их заставляет отбирать шайбу. Они не могут. Я могу отъехать. Но, потому что я, в общем, более-менее это человек, который занимается хоккеем всю жизнь. А здесь они отбирают, несмотря ни на что. То есть, поэтому идет настоящая игра. Просто профессионалы стараются не применять здесь свой, так сказать, профессионализм. Поэтому в этом смысле все очень четко. И на самом деле это такая хорошая разрядка для любого человека, а тем более для президента страны, немножко уйти от всей суеты, побыть какое-то время просто каким-то вот или мальчишкой, или мужиком и немножко расслабиться.
Я, знаете, какую уже новость вижу, какой заголовок?
Ну.
Игорь Бутман признался, что поддается Владимиру Путину. Я прям вот... Ну, это вы ведь...
Один из немногих.
Кто поддается.
У нас время нашей рубрики уже подходит.
Время нашей рубрики, да, вам нужно выбрать. Давайте мы скажем, какой вопрос-то вам понравился. Я могу напомнить. Было про хоккей, было про Петербург.
Про шведскую джазовую певицу Монику Зеттерлунд.
Было про что еще было? То про хэт-трик было.
Про хэт-трик, наверное, хороший вопрос.
Отлично, все,
так,
хорошо.
Кто у нас про хэт-трик? Стой. Дай запомнить.
Всё, 248.
248-й вы получаете билеты на концерт в Московский дом музыки.
1 февраля. Он состоит на концерт Олега Акуратова.
Да. Вместе с Игорем Бутманом там тоже все будет. Так, время рубрики. 5 вопросов, 5 быстрых ответов. Первый по возможности быстро отвечать. Что вы скрыли когда-то от мамы?
От нее было ничего невозможно скрыть, поэтому ничего не скрыл.
Даже про сигарету, да?
У нас бумажки от конфет под кроватью кто-то рассказывал, скрывали, да.
Нет.
Нет.
С какой бы блондинкой вы бы могли изменить своей жене?
С любой.
С любой. Вот это первый раз. Спасибо вам за такой ответ, правда. У нас ни разу не отвечали с любой, ни разу. 2,5 года программе, 3 почти.
Вы что, я?
Не-не-не, это лучший ответ, я же не получу, может, 2 билета.
Да, обратно.
Самая большая ошибка в жизни.
Серьезно, между прочим, вопрос.
Я скажу, что...
Нет,
абсолютно никаких больших ошибок. У меня товарищ говорит, самая большая ошибка — это что он родился. Но это же не его ошибка. Вот, а мы, у меня не, нет ошибок.
У кого бы вы попросили прощения?
Ну, я уже просил. Я до сих пор, мы когда с братом дрались, то вот однажды я вот так сильно стукнул, что у него там шишка была на лбу. Вот я за это переживаю всю жизнь.
Ты ему сколько было лет?
Ну, лет 9, наверное, было. Лет 9, а мне было, значит, 14.
За шишку на лбу до сих пор?
Угу. Да. Я очень испугался за его глаз, потому что он мог очень удариться. Однажды я об него руку сломал, но это уже позже.
За это можно и не просить.
За это можно не просить.
Последний вопрос. Кто ваш лучший друг?
Очень много друзей. Мы понимаем, сложный выбор.
Очень сложный выбор. Я думаю, что я сейчас не могу сказать, что кто у меня лучше.
Не будем никого обижать.
Не будем, нет.
248-й, мы вам обязательно перезвоним и расскажем, как забрать надо будет потом билеты. Игорь Бутман был у нас в гостях. Ну, народный артист России, саксофонист. С наступающим Новым годом.
С наступающими праздниками со всеми. И вам все успеть. Мы знаем, что у артистов очень все непросто в эти дни. Ольга Данилевич.
Екатерина Звягинцева.
Через неделю услышимся.
Пока.